А в нашей студии Гия Гицадзе, заместитель министра юстиции Украины. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
И вот я нашим слушателям сразу открою секрет. Когда мы договаривались о этом приходе в студию, об этом интервью, то Гия попросил, чтобы мы обязательно задали вопрос о том, все-таки, что удалось сделать. Да. Ну, поскольку мы относимся к тем людям, которые, с одной стороны, там, пытаемся отслеживать, что удалось сделать, но с другой стороны, пытаемся не замалчивать то, что сделать не удалось, мы начнем все-таки с того, что удалось сделать, потому что, может быть, есть какие-то реформы, которые тяжело увидеть сначала. Да? Кажется, что оно еще как бы не работает, а оно уже работает, и мы увидим это через пару лет. Но,
хотелось бы раньше, Татьяна.
Хотелось бы раньше. Может, что-то через 20 лет. Но на самом деле проблемы с правосудием огромные. Поэтому давайте начнем все-таки с того, что, может быть, мы где-то пропустили, не заметили, но оно уже работает. А потом вернемся к нашим высоко любимым судьям и справедливости в нашей стране.
Дуже дякую за запрошення. Спасибо большое. Я думаю, что у нас, у Минюста, есть в течение 2015 года конкретные результаты. Результаты, которые можно потрогать и проверить. В чем это состоит? Раньше, чтобы получить выписку, довидку, справку, наши граждане стояли в очередях и платили взятки. И Минюст выдавал в год 1 500 000 справок. Справок, что я есть я. Что я физическое лицо предпринимателя, или что учредитель юридического лица и так дальше. Уже несколько месяцев мы уже запустили онлайн-сервис, по которому каждый наш гражданин, не выходя из дома, может распечатать эти довидки, выписки и справки.
Они уже знают об этом? Распечатывают?
Очень хороший вопрос. Поэтому я всегда прошу, когда у меня интервью, чтобы было немного времени, чтобы дополнительно информировать наших граждан. Потому что когда мы ввели этот проект, даже наши сотрудники Минюста саботировали в разных районных управлениях и в областях. Почему? Потому что для некоторых людей в чергах это ходящие 500 гривен, а для нас это большая проблема. Поэтому мы всячески стараемся, чтобы информировать, что иногда меняется закон, не информирован гражданин, и поэтому этот закон не работает.
И идет, несет 500 гривен. А уже не надо.
Да, уже не надо, потому что там очередей. Поэтому вот это первый результат. Но мы эти онлайн-сервисы будем в течение 2016 года еще добавлять и добавлять. Все, что будет возможно делать, не выходя из дома, наши граждане получат. Это цель министерства — создать онлайн-будинок для наших граждан. Значит, не выходя из дома, в своем компьютере, чтобы были максимальные сервисы Минюста. И я думаю, что остальные министерства тоже будут потом присоединяться и добавлять. Это первое. Второе. Мы децентрализовали службу регистрации. Раньше было так. Все министры после того, как мы объявили независимость, старались контролировать сферу регистрации и централизовать, потому что, к сожалению, это были большие деньги, большие взятки. И все об этом знают, что чтобы что-то зарегистрировать, бизнес или нерухомость, или стояли в очередях, или платили хабары. Что мы сделали за 2015 год? Мы создали электронный реестр. Мы децентрализовали свою функцию. Мы, Минюст, отказались регистрировать. Министр Петренко, первый министр в истории Украины, который добровольно отказался от своих функций, потому что у нас же традиция, всегда все борются друг с другом. Почему? Потому что мы были уверены, что реформировать нашу регистрационную службу на это понадобится годы. Поэтому мы передали эти функции всем нотариусам по всей стране и всем местным самоуправлениям. И убрали с системы так называемого начальника. Понимаете, мы создали конкуренцию. Сейчас наши граждане будут выбирать, обращаться к нотариусу, не имеет значения, государственный или частный, обращаться в местные центры самоуправления. Мы до того, как наш парламент принял эти законы, делали пилот в Одессе вместе с Одесской областной администрацией. Открыли в Одессе сервис-центр, и эта модель сейчас может взять все местные самоуправления.
А там в электронном виде все документы?
Не только.
Вот почему. Я зараз, сейчас объясню, почему я задала этот вопрос. Вот это конкретный пример из Киевской области. Люди, которые привыкли к тому, как вы говорите, что они должны получить где-то справку, положить себе в тумбочку и знать, что они — это они. Есть огромная проблема недоверия вот к электронным документам. Да? Люди привыкли к тому, что у них всю жизнь была эта справочка. Теперь они говорят... А как? А если окажется, что там подлог, кто-то другой уже в эту систему вошел? Вот что делать с этим?
Вот поэтому мы диверсифицируем наши сервисы. Мы не можем сказать нашему гражданину, что вы должны обязательно через интернет распечатать вашу справку. Может быть, не хочет. Может быть, не разбирается хорошо. Поэтому физические центры обслуживания все равно будут создаваться и улучшаться.
С мокрой печатью.
Да, да. Вот эти физические центры обслуживания и будут наши нотариусы, и наши местные самоуправления.
Это для людей как некая гарантия, да? Иметь вот этот документ строгой отчетности, да, с печатью, с ответственностью нотариуса.
И не только гарантия. Это для людей выбор для разных сервисов. Кому-то легче и комфортнее распечатывать дома, кому-то легче и комфортнее приходить к своему нотариусу, потому что все документы у него хранятся, и кому-то легче и лучше приходить, например, в сервис-центр местного самоуправления.
А скажите, это очень важно, Гия, если возникнут какие-то коллизии, то приоритет за каким документом? За электронным или за бумажным будет?
Это очень хороший вопрос. Вот посмотрите, так как мы уже... электронизуем наши реестры, там электронная информация больше защищена, чем бумага. Бумагу всегда можно в камин, бумагу всегда можно печать менять. Но если в реестре есть уже ваша нерухомость, даже если кто-нибудь, какой-нибудь IT или кто-то...
Хакер,
там,
скажем.
Хакер, все равно эта история сохраняется. Кто нажимает delete, это тоже сохраняется в базе. Вы понимаете? Поэтому я думаю, что это более защищенное.
Но это важно слышать людям.
Печать. Потому что печать можно сделать всегда, там, заказать, и за 100 гривен кто-то вам сделает.
Да, но экспертиза-то установит, что это фальшивая печать, или фальшивая подпись.
Да, но если вас, ваша нерухомость один раз внесли уже в электронную базу, там история сохраняется. Продали... ипотека, кто-то убрал системы, даже если кто-то убрал системы, с помощью IP можно достать этого человека, где он сидел, в каком... Вы понимаете, конечно, риски всегда есть, кибератак, но я думаю, что в электронном виде документы более защищены, чем в физическом. Хотя в физическом тоже наши граждане могут держать эти документы дома. Но не все пока... не все сервисы в электронном виде, потому что есть сервисы, которые фактически невозможны, чтобы быть электронными. Например.
Например?
Например, мы постарались электронизировать разные сервисы по цивильным актам. Например, бракосочетание. Но мы сейчас делали первый пилот, когда пара может сесть за компьютер и посмотреть, когда они хотят зарегистрировать свой брак, и на каком месте и записываются. Мы удалили первый физический контакт.
Не нужно идти к тете, да, и нести 500 гривен, да, за нужную дату?
За нужную дату и место. Но второй физический контакт мы пока не можем, потому что они должны физически приходить в ЗАГС и расписываться. Хотя это тоже, я думаю, что возможно, потому что когда у наших граждан, у всех будут электронно-цифровые подписи, тогда, после этого, наши граждане могут, не выходя из дома, подписывать официально.
Слушайте, это гуманная позиция. Пусть у молодоженов будут физические контакты между собой, а не с чиновниками, да?
Мы даже шутили, что когда мы развивали вот эти сервисы, мы, Минюст, в 2015 году начали выдавать свидетельства о рождении прямо в роддомах. Это было нелегко. Хотя я все, что я рассказываю, это для наших граждан недостаточно, потому что наши граждане так долго ждали улучшений, что сейчас без взятки получить какую-то справку и сейчас замминистра этим гордится. Нет, я это все хорошо понимаю, что это недостаточно. Просто я рассказываю те результаты, которые есть у нас. И вот мы начали выдавать свидетельство о рождении прямо в роддомах. А раньше родители там стояли в очередях, чтобы получить это свидетельство. И потом мы шутили, что у нас был такой маленький такой слоган «Кохайтесь», а про документы подбаем мы. Минюст.
Но у нас есть еще... Сейчас напомню для начала, что в нашей студии Гия Гицадзе, заместитель министра юстиции Украины. И мы говорим сейчас о достижениях, но у нас еще есть проблемные территории в Украине. Если мы говорим сейчас о территориях подконтрольных, то, понятное дело, проще, легче все это делать. При этом есть на неподконтрольных территориях часть районов Донецкой и Луганской области и органов местной власти, которым Минюст закрыл доступ к единым реестрам электронным. Да, это правда. Ну, у меня вот есть этот список в Луганской области, в Донецкой области. Это города и районные центры, где это закрыто.
Оккупированные
территории. Территории, да, под контролем украинской власти. Есть проблема и есть опасения у людей, что их разводы, их браки и еще какие-то там любая регистрация актов гражданского состояния будут недействительными. Вот что посоветуете?
Да, очень хороший вопрос. Спасибо большое за этот вопрос. С одной стороны, конечно, наше областное управление территориальное работает в Краматорске. Наши сотрудники работают. А что касается признания актов на неподконтрольных территориях, это очень такой важный вопрос. Например, в Крыму или на другой оккупированной территории родился гражданин Украины, родители хотят зарегистрировать. И они получают документ, который мы не можем признать, потому что это, такого государства не существует, как ДНР или ЛНР. Мы не сделали все, чтобы так поменять наше законодательство, чтобы установление юридического факта судами упростить. И сейчас у нас упрощенная процедура. Поэтому гражданин обращается в суд, показывает все эти так называемые документы как факты, и суд выносит решение об установлении факта, что наш гражданин родился.
Okay. Для этого нужно выехать на подконтрольную Украине территорию, я так понимаю. В электронной форме это невозможно
пока
сделать.
Пока невозможно, хотя в нашей судебной системе тоже мы сейчас пилотируем вместе с судебной администрацией. Нам помогают наши американские партнеры. Мы сейчас пилотируем, уже начали в Одессе электронное судопроизводство, но это пока еще по всей стране не работает. Хотя вот эта проблема, это проблема не только в Украине, но и во всех странах, во всех оккупированных территориях, когда ты получаешь документ, страны которого ты не признаешь, и с другой стороны там интерес твоего гражданина. Поэтому...
Это был такой опыт в Грузии, кстати.
Да, в Грузии был такой опыт. В Грузии мы сделали тоже упрощенную процедуру, и дали функцию установления юридического факта Минюсту.
А какие документы... Да, прошу прощения закончить, просто хочется как можно больше информации получить для слушателей. Да. Какие еще документы с собой нужно брать, вот если они будут выезжать на неподконтрольную территорию? На подконтрольную территорию?
Любой документ, любая фотография или любое показание тех людей, которые...
То есть заявление там, надо
заявление,
написать, да?
Любой факт может применять, может быть информацией для судей, чтобы установить факт. Но самое главное состоит в том, что выдача свидетельства о рождении нашего гражданина будет после принятия судебного решения, потому что это судебное решение Украины, а не какой-то другой несуществующей страны.
Ну да, но я думаю, что и судебное решение должно идти по упрощенной процедуре, да, поскольку это административное дело.
Да, мы с правительством, с Верховной Радой, мы об этих законах уже там внесли конкретные изменения. Я думаю, что не будет длиться там месяцами установления юридического факта касательно цивильных актов на оккупированных территориях.
Друзья, с нами в эфире Гия Гицадзе, заместитель министра юстиции. Гия, есть еще такая проблема искусственного дефицита. Да, я вот знаю, что вот в период там новогодних праздников до них и после них такая проблема была в госавтоинспекции с выдачей техпаспортов на автомобили. Но самое интересное, что эта проблема решалась за те самые пресловутые 500 гривен, о которых вы говорите. То есть людям официально говорили, что нет бланков. Да, ну, классическая схема. Нет бланков, и регистрация невозможна, техпаспорт выдать невозможно. Я не знаю, как сейчас вроде уже попустило, но такой рецидив все же происходил. Как с этим бороться?
Я не знал, что такой рецидив был в МВД, но я могу рассказать про рецидив, который был похожий в Минюсте. Вот посмотрите, мы в 2015 году ввели электронный апостиль. Что это такое? Значит, любой документ нотариальный или решение суда, иногда нашим гражданам нужно апостиль, потому что они должны применять эти документы в разных других странах. Наши граждане приезжали в Киев, ждали днями или платили посредникам хабары, потому что невозможно представить, что гражданин, живущий во Львове, не может получить апостиль во Львове. Поэтому мы 3 месяца работали об этом и ввели электронный апостиль. Сейчас любой наш гражданин может прийти в любой ЗАГС, не имеет значения, он живет в этом городе фактически, зарегистрирован или этот акт, не имеет значения, по всей стране, к любому, в любой ЗАГС и получить за один день апостиль. И когда мы это все сделали, мы этим очень гордились. Это уже, сегодня уже хорошо работает. Но первые 2 недели мне звонили и писали граждане, говорили, что вы знаете, Георгий Гизович, вот мы пришли в ЗАГС, а у них марок нету. Они говорят, что марки еще не доставлены. Вы понимаете? У меня не было конкретных фактов вымогательства взятки, но я понял, что у нас есть сотрудники, которые саботируют, и, может быть, еще мы не успели доставить по всем территориальным, может быть, это наша вина, но там все это комбинировано. Мы потом начали их очень строго контролировать, создали систему, что за неделю они должны нас информировать, если марки кончаются. И вот вначале были проблемы, а сейчас апостиль уже очень хорошо работает.
Ну, то есть есть позитивные примеры, да? И гражданам куда обращаться в случае возникновения таких проблем на разных уровнях? Минюст реагирует на них?
Конечно, у нас есть на веб-сайте номер телефона. Например, когда наши граждане начали распечатывать справки, не выходя из дома, потому что у этой бумаги уникальный номер, были даже государственные органы, которые эти справки не принимали, и говорили, там нету подписи и печати. Мы специально создали хотлайн и сказали гражданам, позвоните нам, если кто-нибудь не будет принимать ваши документы.
То есть, если, скажем, где-то людям говорят, что нет бланков из типографии, не
закончились
привезли.
Марки.
Закончились марки, конверты.
Плохо работает бумажный комбинат.
Да. То можно обращаться напрямую в Минюст, и будут приняты меры.
Конечно, можно обращаться напрямую в Минюст, можно обращаться напрямую начальникам областных управлений. Мы... Министерство и министры, мы все заступники, у нас всегда есть прием граждан. И мы никогда не отказываемся от встречи с гражданами. У меня есть Facebook, если кто-нибудь мне пишет, я всегда стараюсь
как
ответить.
Как вы успеваете?
Нужно работать.
24-48 часов в сутки.
Если работа, которую ты делаешь, тебе не нравится, никогда ничего не успеешь. И всегда будет аргумент, почему не успеваешь. А если тебе нравится, если ты включен полностью, тогда все успеешь.
Вам нравится наша судебная система?
Нет.
Что с ней делать? Судей же трясет. У нас в студии не единожды они были. Судейское сообщество, это вообще уникально, когда судьи приходят в эфир, сами звонят, предлагают, что мы придем, и можно мы выскажем позицию судей. Мы не все коррумпированные, мы не все берем взятки. Часть из нас хотела бы работать. Что с нами будет? Нас всех уволят, а где вы наберете новых? Ну вот я вот все страхи выложила в одном вопросе.
Я вот со всеми страхами согласен, потому что вот посмотрите, с одной стороны, наши граждане, 5% наших граждан только доверяют судебной системе. С другой стороны, у нас есть порядочные, образованные судьи. Но вот эта цифра, что 5% граждан доверяют твоим решениям судов, это катастрофа. Вот посмотрите, мы делаем разные реформы по разным направлениям. Там очень много изменений в МВД, Министерство экономики, в Минюсте, в Министерстве обороны. Мы ввели электронные закупки Прозору. Мы открылись там и проводим аукцион. Но самая последняя самая последняя инстанция – это суд. Если судам не будет доверия от наших граждан, у нас экономика не будет развиваться, мы не сможем создавать новые рабочие места, и потом все эти наши реформы месяцев через 6-8 год вернутся в прошлое. Потому что нету арбитра, которому доверяют граждане и бизнес. Поэтому я думаю, что наш подход уволить всех судей и назначить новых неправильный, я думаю. наш подход, что там провести аттестацию, неправильный. Мы, когда меняем судебную систему, должны быть уверены, что для политиков не будет места манипуляции, потому что все политики всегда во всех странах любят контролировать судей. А потом у них выходит, и у кого выходит контролировать судей, потом эти же судьи, и их потом, это самое, привлекают к ответственности. Поэтому я думаю, что мы должны поменять неправильную структуру и систему, дорогую и нехорошую, и потом назначить новых судей, но дать нынешним судьям тоже равный шанс, чтобы они принимали участие в экзаменах, открытых и конкурсах.
Это как наши в полиции, да? Набирая вот новых полицейских, дали шанс милиционерам, конечно, взять участие, конечно, в этом конкурсе.
Конечно, конечно. Но самое главное состоит в том, что наши граждане должны знать, по каким критериям и по каким процедурам назначили у него в городе судью. Наши граждане, потому что потом это будет поднимать доверие наших граждан к судебной системе, и все будет улучшаться.
Как они могут это знать? Вот есть такое вот ощущение тоже у самих судей, что работа сложная, проверить то, что называется доброчестностью, а по-русски это будет... Угу. Ну, Гия понял прекрасно,
конечно,
нас, да?
Конечно.
Да, вот этот вот термин...
Ну, честность, я думаю, честность, что слово да, честность да, все
да,
поняли.
Ну, оно такое профессионально больше звучит, да, вроде да, как доброчестность, да? Как это проверить? Это, ну, это же не только какой-то там детектор или пульс, который мы уже с Дмитрием сегодня упоминали, да? Это есть еще какие-то вещи, это есть история работы этого судьи, это есть история доходов, например, судьи.
Не думаю, что это даст нам хороших результатов. Потому что когда один человек оценивает другого человека, там всегда может присутствовать субъективизм. Я предлагаю, я уже с лета, по-моему, предлагал, один раз нарисовал в интервью на одном канале. Я предлагаю новую структуру. Вот посмотрите, если у меня есть минутка, я постараюсь объяснить.
Даже нет? Больше.
Вот посмотрите. У нас судебная система четырехступенчатая. Первая инстанция, апелляция, высшие суды и Верховный суд. И три параллели. Общие суды, административные и хозяйственные. Я предлагаю эту структуру упразднить и создать один параллель и три ступени. Первая инстанция, апелляция и Верховный суд. Почему? Потому что это будет лучше для наших граждан, потому что это будет лучше сервис, потому что это меньше будет стоить для бюджета, потому что это будет лучше для единой практики, потому что вот этих разных параллелях разная практика.
Сейчас мы говорим о хозяйственных судах, административных судах и еще какие-то у нас.
Да.
И общих судах.
Упразднить.
Судах общей юрисдикции.
Вот эту систему
сделать
упразднить.
Один, погодите, сделать один общий суд, да?
Абсолютно. Вот посмотрите, первая инстанция, апелляция.
По территориальной принадлежности? По территориальной принадлежности?
Да, 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 да. Апелляция и Верховный. Конечно, в этих судах будут коллегии специализированные, будут судьи, которые только будут работать по уголовным делам, по гражданским и так дальше. Но суд будет один. Потому что сегодня как наши граждане обратятся в один суд, потом они переписывают на друг друга, говорят, это не мое дело. Но иногда он для них оказывается какое-то интересное, и они наоборот борются, чтобы они это обсудили. Потом вы выиграете из какой-то этой параллели. И потом Верховный суд примет решение, что нет, ваш кейс должен был там,
быть в хозяйственном, например,
в хозяйственном суде, да. Или наоборот в администрации. Это длится годами. Поэтому, мы хотим делать реформу, нашей целью не должно быть атаковать каких-то индивидуумов, каких-то наших граждан, каких-то наших судей, каких-то имен и фамилий.
Менять нет. структуру,
абсолютно,
реорганизовать структуру.
Абсолютно, поменяем эту структуру. Это неэффективная структура.
Но, кстати, возможно, в этой структуре и не понадобится почти 9 тысяч судей.
Все правильно, я считал, я думаю, что не больше, чем 3500 судей нам нужно.
Но этого нет в конституционной реформе в части правосудия сейчас.
Я понимаю,
этого
но... Я понимаю то, что я говорю. Я очень хорошо знаю, что у меня не должно быть претензий на истину. Но я не могу не сказать, потому что у меня есть аргументы. Мы сидим с нашими коллегами, это все обсуждаем. И я сделаю все, чтобы вместе с нашими коллегами получили максимально хороший результат. Потому что вы же знаете, политика какая вещь. хотелось как лучше, получилось как всегда, потому что там очень много политических
сил. Эту идею вы продолжаете
популяризировать? Я буду продолжать эту идею.
Но она пока не находит
своей
поддержки?
Почему нет? Есть поддержка. Есть поддержка от разных юристов. Я встречаюсь с разными судьями, встречаюсь с нашими народными депутатами. Есть конкретная позиция правительства, которая фактически очень похожая. Но самое главное, у нас не должно быть политических целей, когда мы меняем судебную систему. У нас должна быть одна цель. Вот через 20 лет кто-то будет благодарить наше поколение, что мы это смогли сделать.
Но тогда нужно убирать всяческие возможности влияния политиков на судей, в том числе назначения,
абсолютно.
Отставки.
Абсолютно,
да?
абсолютно.
Утверждение парламентом и так далее.
Я думаю, что парламент не должен утверждать судей, и я думаю, что президент не должен назначать судей. Ему эта компетенция не нужна. Судей должен назначать орган, в котором, конечно, будут представители и от президента, и от правительства, может быть, и от Верховной Рады, и от громадскости, и от адвокатов, но по открытым конкурсам. Мы вот сейчас в областях назначаем...
Высший совет правосудия.
Так.
Да?
Мы вот сейчас в областях назначаем своих сотрудников и собеседование ставим онлайн.
Это приблизительно должно быть, как вот комиссия выбирала антикоррупционного прокурора, например.
Приблизительно
такой механизм назначения судей.
Абсолютно. Судьи – это самая последняя инстанция для наших граждан, поэтому мы должны им доверять. Чтобы мы им доверяли, мы должны знать, как они назначают.
Но вы же понимаете, что политики так просто эту опцию не отдадут.
Конечно, понимаю.
И что делать тогда в этой ситуации?
Ну, я тоже политик. Я не думаю, что я не политик.
А вот вы будете продолжать отбирать?
Я думаю так. Иногда наши политики стараются защищать свои компетенции и боятся не терять контроль. Это неправильно. Это никогда не дает хороших результатов. Вот у нас была функция регистрации. Мы отказались от регистрации. Сейчас наши граждане будут нас благодарить, потому что мы только останемся содержателями реестра и контролирующим звеном, а наши граждане получат сервис.
Ну, правильно. Вот с точки зрения интересов граждан вы правильно говорите, но кто-то при этом потерял финансовые потоки. Правда?
Конечно, не кто-то, а конкретные люди потеряли конкретные деньги. А эти деньги, их они были...
Но зарплаты же вы им не повысили? Зарплаты-то вы им не повысили?
Это тоже очень хороший вопрос. Это очень хорошо. Мы в 2015 году Минюст сократили штат на 20%. Сейчас, в 2016, будем сокращать на 30%. Всю эту экономию мы даем право нашим областным начальникам, что на вот эти суммы они выдавали как бонусы и зарплаты дополнительные. Хотя этого недостаточно, потому что если у наших государственных служащих не поднимутся зарплаты, наши мотивированные сотрудники несколько месяцев будут работать, потом или напишут заявление об уходе, или
сдадут экзамен на адвоката,
или вернутся в это старое болото.
Да, ну и мы видели прецеденты уже на примере министров, в общем, в правительстве, да, все это звучит. Я хотел бы, вот закрывая уже сейчас, наверное, тему судей и реформирования судебной власти, да, спросить о неприкосновенности судей. Ее нужно отменять, как вы считаете, и когда это может произойти, если да?
Вы задаете сегодня очень интересный и хороший вопрос. Спасибо. Вот посмотрите, иммунитет судей, иммунитет члена парламента. Иногда мы думаем, что это что-то общие фразы. У иммунитета есть свои конкретные детали, а в деталях всегда прячется черт. Вот посмотрите, если судья нарушает правила движения, его нужно оштрафовать. Если судья имеет место уголовное...
Скажем, совершил криминальное преступление.
Да, имеет место уголовное преступление. И вот так же задерживают, как обыкновенного гражданина. Я поэтому, раньше, когда меня спросили, я сказал, иммунитет должен защищать профессиональную деятельность. А иммунитет не должен переходить в беспредел. Я судья, никто меня не может остановить, я могу драться, ругаться, никто меня не может арестовать. Это не иммунитет. Иммунитет – это когда мы защищаем профессиональную деятельность судей.
Ну вот вы знаете, я много тоже говорила о судьях, и судьи все абсолютно разные, как, собственно, в любой сфере люди разные. И вот у многих из них есть представление, что вот эта вот закрытая закрытость, та такая элитность, в кавычках возьмем, да, это хорошо. То есть для них это морально, это нормально. Это какой-то ценностный уровень, с которым очень тяжело спорить, я вам скажу. Потому что вот они считают, что вот это вот закрытость, что они друг друга там покрывают или выбирают, или поддерживают, это нормальная мораль. А то, что они немножко выше общества, это нормальная мораль. И это годы.
Системы, в разных системах, когда попадают люди, не только в Украине, но и в разных государствах, они всегда стараются защищать эту систему и закрывать для других. И минимизировать конкуренцию. И когда нет конкуренции, эти системы никогда не развиваются. И это не только судебная система. Вы понимаете, да, меня? Если система не развивается, не дышит, не движется, они закрылись, потому что они боятся молодых юристов, которые могут быть больше образованными. Если они закроют эту систему для других, эта система будет работать против них потом. Потому что граждане не будут доверять, и кто-то будет или эволюционными, или законодательными, или даже революционными путями их выгонять.
Доверие не монетизируется, вот в чем беда. Видимо, в этом беда.
А я, вы знаете, я думаю, просто очень многие люди сейчас этим интересуются. То, что мы говорили, например, об открытых реестрах недвижимости, да, это же очень многих касается. Вот вы сказали, что туда далеко не все данные еще внесены, но чисто физически не успевают.
Не оцифрованы,
да? Там, скажем, до 2013 года этих данных, по-моему, в реестрах вообще нет, да? Как будет двигаться дальше этот процесс?
Мы максимально будем заносить информацию, но, с другой стороны, я в этом тоже не вижу трагедии. Понимаете? Потому что все равно, когда у гражданина понадобится какое-нибудь регистрационное действие, например, у бабушки дом в селе, не попала эта информация еще в реестр. Ну, если бабушка постарается или продать, или взять кредит на ипотеку или какое-то действие.
Я вам хочу сказать.
Нет, если какое-то действие будет надо, потом будет заноситься.
Может, эта бабушка еще не совсем бабушка. Спасибо вам большое. Гия Гицадзе, заместитель министра юстиции Украины, был гостем нашей студии. Напомню, что это программа «Киев-Донбасс».